Итак, у нас сегодня 10 декабря 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Наши сайты openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. А также все наши архивы, предыдущие лекции, другие материалы по разным видам йоги вы можете найти в нашем магазине shop.openyoga.ru. Сегодняшняя наша лекция посвящена разбору многочисленных вопросов, которые за это время накопились у всех наших студентов. И, как обычно, иерархия ответов на вопросы будет следующее. То есть самым приоритетом первым пользуются кураторы курса, наши гвардия, затем очные и заочные студенты, затем студенты, вольные слушатели. Я слушаю вопросы от кураторов курса, если они есть.
Ну вот такой вопрос.
Да, представиться надо.
Я Михаил, группа 3. Не совсем мне вопрос был задан, но тоже куратор. Вопрос такой был. Если я пашу, но меня тянет к йоге, могу ли я заниматься йогой? Если я себя отношу к уровню пашу, могу ли я заниматься йогой?
Дело в том, что в самом вопросе есть и ответ.
Ну да.
Тем фактом, что вы стремитесь к йоге, вы уже не уровень пашу. То есть, если вы находитесь на уровне пашу, то у вас не возникают таких стремлений. Вы просто не понимаете, что это такое. Если кошка вдруг заинтересуется ядерной физикой, это уже, вероятно, не кошка, а какое-то другое разумное, так сказать, существо. Вот точно так же и в этом смысле состояние пашу предполагает отсутствие стремления к чему-то высшему, даже не потому, что его нет, а просто потому, что, ну, еще пока в своем волеизъявлении по преодолению неведения пашу не выработала у себя таких стремлений. Вот. И в конце концов, все мы такие друзья с вами когда-то были, но потом с течением жизни мы стали вырабатывать в себе стремления уже к чему-то духовному.
Ну а тогда к кому можно отнести такой человек, который считает себя пашем? Он говорит просто, ну как бы по всем признакам, я говорю, пашем. Говорит, но хочется к йоге заниматься.
Ну, не знаю, друзья, вот такая вот тоже, знаете, иногда бывает политика, когда люди начинают на себе тельняшки рвать, голову пеплом посыпать и кричать, какой я негодяй, там, негодник, да, или какая там тупая скотина, да, собственно, вы понимаете, да, что слово пашу в переводе означает тварь, животное, ну, или по-русски говоря, скотина, вот, да, то есть, какая я скотина, да, то есть, это немножко иногда смахивает на эпатаж. То есть, а если же человек реально осознает в себе какие-то всплывающие элементы пашу, а любой из вас, насколько я представляю вообще наше место, время и всех тех, кто здесь собрался, каждый из нас с вами время от времени должен отслеживать за собой какие-то, может быть, поступки или проявления, или мысли, которые иначе как скотскими не назовешь. И наша задача бороться со своей собственной скотской природой. Не пугаться ее, не стесняться ее, не пытаться сделать вид, что ее нет. Она есть, она была. Все наше фактически подсознание, это, так сказать, наследие скотских воплощений, скотских лет жизни. И еще раз, выжимать по каплям из себя раба, выжимать по каплям из себя скотину, это не так просто, друзья. Вот раз у нас всплеск, когда мы на подъеме, когда в нас вира или дивья, то есть состояние активности, ясности, устремления к чему-то такому светлому. Но вот раз, и оно сменилось другими какими-то впечатлениями, под действием, может быть, внешних факторов. Каких? Ну, в йоге один из таких факторов, вот вы поели какой-то пищей не совсем чистой, и вас в сон потянуло, вам тошно, плохо. Собственно, диета йоговская, она в первую очередь была направлена на то, чтобы с помощью еды не провоцировать внутри себя животное. Или там вы попали в компанию какую-то такую, где, значит, все на уровне Паши, и вот смотри, вы уже вместе с ними начали также общаться, те же проявлять интересы и так далее. Поэтому в каждом из нас есть Пашу, друзья. И по-настоящему первые проблески дивья начинаются с того момента, как вы понимаете, что все-таки предыстория-то была у всех, в общем-то, одна и та же. И что в любой момент во мне само может проснуться вот такие негативные моменты. И поэтому тем самым вы вооружены. Тем самым, когда вас понесет в очередной раз, или в момент, когда у вас, значит, сонной одурью разум покроется, вы встряхнетесь и вспомните, а вот она волна Пашу, да, вот она волна животного, а ну-ка я встряхнусь. Знаете, сейчас вот там, хотя бы там что-нибудь такое сделаю, там упаду и 10 раз отожмусь, чтобы хотя бы этим мышечным усилием, да, хотя бы вывести себя из состояния Пашу в состояние, значит, вира или состояние скотства, тамаса в состояние активности. Вот, поэтому, собственно говоря, вопрос здесь, что можно сказать? Все йоги это прекрасно понимают, что в каждом из, у каждого, что называется, грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое. Надо работать, работать над собой. Шаг за шагом.
А вот еще такой вопрос, дорожник.
Хорошо.
Когда работаешь над собой, ты понимаешь, что вот я сейчас в этом состоянии. Стоит ли об этом кому-то говорить? Либо вообще лучше как бы, ну, другое сознание туда не вовлекать?
По-разному. Хороший вопрос очень. Если вы если вы поймали себя, что вы находитесь в скотском состоянии, ваша любимая жена пришла к вам, вас обнять, поцеловать, вкусным обедом накормить, а вы на нее что-нибудь там грубое, резкое, значит, или ненежное, да, то есть у вас проснулся зверь. А, и, понятно, она вся в слезах, не может понять, что же с вами такое произошло, то в каких-то моментах надо честно признаться, да, помутнение рассудка случилось, да, потому что если вы честно скажете, что да, было помутнение рассудка, она вам все простит. То есть, а если вы будете наоборот отстаивать, что никакой я не зверюга, это у меня, значит, какие-то там проявления высших йогических состояний, а ты мне тут, значит, под ногами вертишься, мешаешь со своим обедом, то, понятно, это введение в заблуждение. С другой же стороны, иногда некоторые моменты, на некоторых моментах лучше не заострять внимание, а лучше тихо их исправить. Там, в большом трудовом коллективе там, или еще где-то. Вы начальник и сделали глупость явную. Но пока ее никто не заметил. Пока ее никто не заметил, не надо кричать, ай, какой я дурак, ой, значит, все плохо. А лучше тихо ее исправить. А никто не заметит, и слава Богу. Но вот если заметят, тогда сознайтесь. Потому что вот это вот тоже, знаете, есть люди такие, есть такая поговорка русская народная, на миру смерть красна. Или, знаете, ради красного словца не пожалеет и отца. Вот есть такие люди, которые вот любят каяться принародно, любят на себе еще раз тельняшки рвать, пяткой в грудь стучать, значит, голову пеплом посыпать. Вот какие они падшие. Лучше бы они эту энергию потратили, чтобы не быть такими. А то они вот так, знаете, выскажутся, адреналин получат, и все остается на старом уровне. Вот алкоголики очень часто этим страдают. Вот он пьет, пьет, потом протрезвеет, потом начинает, значит, мучиться угрызениями совести. Все ему начинают соболезновать. Ну, он видит, что все нормально, пошел еще, значит, на радостях, значит, это дело обман. Вот. Еще вопросы? Еще кураторы курса, друзья. Кто у нас куратор курса? Да.
Анастасия, группа 3. Такой вопрос был. Человек недавно познакомился с йогой и начал применять в своей жизни первый принцип йоги и наблюдает такие тенденции, что, ну, в своей жизни, в социуме, наблюдает такие тенденции, что люди начинают как бы пользоваться, ну, пользоваться добротой, грубо говоря. То есть какие-то позволять себе то, что раньше не позволяли, какие-то там рамки нарушать. И вот как, то есть человек пытается, опять же, ну, посмотреть на это с точки зрения первого принципа йоги, простить, но это еще усугубляется, ну, усугубляет ситуацию. Как в таком случае вести себя?
Значит, в таком случае надо вспомнить, что помимо первого принципа йоги, есть еще второй принцип йоги, который нам говорит, что мы должны применять свой разум, что мы не должны быть идиотами, что если кто-то начинает злоупотреблять, значит, нашим хорошим отношением, то мы должны выстроить по-доброму такие условия, чтобы это было невозможно в принципе. То есть, и это все целиком и полностью попадает под второй принцип йоги. Значит, надо нам так выстраивать политику, общение, взаимодействие и так далее, чтобы перевести их с уровня, ну как бы, перевести их на уровень логики. Вот обратите внимание, по такому же принципу современная цивилизация устроена. Все знают, что тунеядствовать плохо, все знают, что значит паразитировать на теле общества плохо. Все знают, что надо работать для блага всех живых существ и для своего собственного блага, что нельзя стоять на месте, надо развиваться, оттачивать разум, ходить на работу там, и так далее, и так далее. А тем не менее, очень много таких персонажей, которые невосприимчивы вот к этим добрым увещеваниям. В ответ на что цивилизация придумала очень хорошие средства, чтобы на шею не сели такие персонажи остальному обществу. Ну, в частности, в виде института денег, института каких-то законов. Не хочешь работать? Не хочешь по-хорошему? Давай на плоскости денег будем с тобой как бы выстраивать взаимоотношения. Или там на плоскости каких-то договоренностей, законов, в конце концов на плоскости каких-нибудь юридических договоров и так далее и тому подобное. То есть эта плоскость, безусловно, знаете, ну такой кнут. Но он обеспечивает вам ваши дальнейшие шаги, если вы по-хорошему, а вам по-плохому. То же самое в отношении, значит, угрозы для вашей там жизни или существованию, мы об этом говорили. Есть люди, которые не понимают по-хорошему, потому что, ну, грубо говоря, еще понималка не развилась до этого уровня. Они понимают, как любое животное, грубую физическую силу. Значит, в вашем распоряжении должен быть фактор грубой физической силы, если все остальные аргументы не работают и явно, значит, вас пытаются задавить. Другое дело, насколько его надо применять, этот фактор. Как правило, его никогда не надо применять, достаточно самого наличия этого фактора, чтобы все стало на свои места. Или как вот иногда, однажды такую же аналогию когда-то спросили великого Рамакришну, на что он ответил, что не надо кусать, надо показывать зубы. Вот, что иногда этого достаточно вполне. Вот. Я ответил на вопрос? Или не совсем?
Нет, я думаю, что...
Да. Так, кураторы, кураторы. Кто куратор?
Я куратор.
Да.
Марина, группа 3.
Да.
23 марта мы отвечали на, вы отвечали на вопросы по йоге влюбленности. У меня по этой теме можно задать?
Можно. 23 марта этого года, да?
Угу. Вы сказали, что ответите позже на следующий вопрос. Как умолять, чтобы влюбленность пришла?
Как умолять, чтобы влюбленность пришла? Имеется, я вспоминаю контекст. Имеется в виду высшие силы, да, или что, да, в этом ключе это было.
На той лекции вы говорили о 9,5 минут чистого времени, которое нужно потратить. И мы говорили о том, как приглашать душу будущего ребенка, когда партнеры занимаются сексом.
Угу.
Какой контекст?
Ага, все, вспоминаю я примерно эту лекцию. Ну, друзья, вы понимаете, что фактор влюбленности – это, с одной стороны, фактор подарка. А с другой стороны, с позиции йоги влюбленности, это реальность и суть жизни. То есть, если смотреть с позиции йоги влюбленности на все, что не происходит вокруг нас, то мы приходим к выводу, что все происходит во имя влюбленности, во имя стремления к влюбленности и во имя того, чтобы истинная суть Вселенной проявилась. То есть, по сути дела, получается, что мы с вами купаемся во влюбленности. Влюбленность уже и так с нами прямо сейчас. Но в то же самое время, вот парадокс или сверхлогичное это действие Майи, которое порождает иллюзию, мы не видим того, что уже есть. То есть и фактически получается, что мы не видим, потому что где-то в глубине души волеизъявили не видеть. Собственно, по другой причине не может реальность до нас не дойти. Нам никто ничего не навязывает, с одной стороны, но с другой стороны, влюбленность это не то, что мы генерируем сами или то, что нуждается в подпорках. И вот мы сталкиваемся вот с этим фактором май. Ну и как следствие, вот то, о чем вы говорили, что на самом деле привлечение влюбленности или желание получить этот подарок начинается именно с желания его получить. То есть, если есть желание влюбленности, то это самый первый шаг по пути того, что мы как бы просим Вселенную помочь нам разобраться, а где же мы ее потеряли, на каком шагу. Помочь нам осознать все наши ошибки и все наше неведение. То есть и получается это все, как если бы мы пытались привлечь влюбленность. Хотя еще раз говорю, это надо ставить в кавычках. Вы не можете ее привлечь. Это выше, чем то, что вы можете привлечь или оттолкнуть. Вот это имелось в виду в первом приближении. А если мы вспомним аксиоматические законы, то кто мне скажет, какой закон соответствует влюбленности? 1-1. Что он означает? Громко, друзья, набираемся воли, да, и проявляем себя, да.
Разделилось на сознание и энергию.
Что существует влюбленный и объект влюбленности, и больше ничего не существует.
Абсолютно. Да, абсолютно правильно. Есть двое. Не 4 и 5, не 20 и 30. Не 758 и 496, понимаете, да? А есть ты и кто? Ну, а проявляется он через что или кого?
Через
объект влюбленности, через другого человека. Наконец, вспоминаем законы 0, 1, 2, 3 и 4. Когда вы, как выполняются? Одновременно, да? То есть о чем это говорит?
О том, что мы в любой момент можем быть влюблены.
Абсолютно правильно. Вы в любой момент, в одно и то же мгновение, прямо сейчас, друзья, находитесь одновременно в этих всех состояниях. Понимаете, вот в чем вот эта вот хитрая запредельность этих всех положений, что все, к чему вы стремитесь, и все, что вы призываете, уже с вами прямо сейчас и здесь. Остается только осознать. Но с другой стороны, легче 40 лет заниматься какой-то аскетической практикой, проходить многочисленные практики разных йог, там, йоги-триады, какие-нибудь сексуальные парные практики, отрабатывать многочисленные упражнения на уровне закона 4 и 5 с многочисленными партнерами. И на это уйдет масса времени, сил, и, так сказать, ну, такие, знаете, душевных надежд. И это окажется быстрее, чем в мгновение ока осознать, что все уже и так есть. Еще раз говорю, это такой момент немножко сверхлогичный. К сожалению, не чистый на руку гуру из той же Индии, валом хлынули в эту бедную Америку и начали всех этих неофитов учить, что, ребята, ничего делать не надо, хатха-йогой не надо заниматься там, работать не надо, вы уже просветленные, веселитесь, радуйтесь, а еще, если не получается, травку покурите, понимаете, да? И вот эти вот псевдогуру чуть не убили все самое, так сказать, величайшее, что есть вот в этих запредельных вещах. Что с одной стороны они были правы, с другой стороны иногда значительно легче несколько жизней подряд по миллиметру, продираясь сквозь собственное неведение, идти, чем осознать. Еще идем дальше, да.
Александр, группа 3. Уровень дивья подразумевает, что человек в нем находится под влиянием сатвагуны. Позволяет ли, правильно ли? Позволяет ли йога выйти из-под воздействия всех трех гун? И если да, то как назвать такого человека, который это осуществляет?
Позволяет ли йога выйти из-под действия всех трех гун?
Материальная природа.
А, ну, материальная природа достаточно малая часть всей Вселенной.
Нет, просто это гуны материальной природы, я правильно понимаю?
Нет, понятие гун больше, чем понятие материальной природы. Они также относятся к тонкой материи и к причинной материи. Так вот, друзья, йога не просто может привести к вас к состоянию, когда вы поднимаетесь над всеми гунами, более того, поднимаясь в том числе над этой гуной сатвы, которая такая привлекательная и замечательная. Так вот, не только может, но это и является конечной целью йоги. Превзойти... Одну секунду. Давайте так договоримся. Я пока не ответил на вопрос, меня, пожалуйста, не надо перебивать. Так как все наши вопросы записываются, у нас есть с вами, друзья, не между собойчик. Это попытка людей, которые учатся заочно, примерно понять логику приближения к осмыслению. То есть у нас показательное такое действие. Так вот, не просто может, а это является целью йоги превзойти все гуны, в том числе и гуну в состоянии сатвы, или превзойти даже состояние дивья. И с формальной точки зрения это возможно только лишь, если вы подниметесь вообще над плоскостью нашего мира. А человек, который достиг этого состояния, называется в разных традициях по-разному. В частности, иногда называется дживан-муктой. Или освобожденным при жизни. То есть он превзошел все факторы, но пользуясь своей вот этой сверхлогичной силой, остается внутри этих факторов именно для того, чтобы учить других. А в йога-сутрах Патанджали. Эта же тема отыгрывается в более абстрактном таком ключе. Субстанция нашего разума в чистом виде или в чистом виде вот ближайшие к нашей пране проявления, и в том числе и наша прана, предстают перед нашим «я» или, как иногда там говорится, перед нашей самостью в гуне сатвы. И самадхи окончательное или высшее состояние в йоге наступает в тот момент, когда вы свою самость или свое «я», высшее «я» отделяете от своих проявлений или от праны или разума, находящихся в состоянии сатвы. Сделать это чрезвычайно сложно, потому что все, что бы к нам не приходило в гуне сатвы, имеет чрезвычайно привлекательный для нас характер по сравнению со всем оставшимся нашим опытом, который у нас был до этого. Ну, представьте, так, если очень грубо говорить, вот вы сейчас живете в мире, да, и иногда он вам кажется адом. Но вот вы попали в рай. А вот конечная цель йоги – это превзойти и рай. Ну, я понимаю, что это очень грубое, корявое сравнение, но хоть чтобы малейший толчок. Поэтому ваша задача – это сперва преодолеть гуну тамаса посредством гуны раджаса, затем гуну раджаса преодолеть посредством гуны сатвы, а затем отбросить и гуну сатвы и осознать свое высшее «я» или свою высшую самость. Вот такой вопрос.
А как переводится с санскрита это слово «дивья»? Что оно означает?
Ну, друзья, возьмите словарь и прочитайте там.
Я слышал, да, прочел, называется «божественный». Это правильно?
Ну, одно из... Мы говорили об этом... Девы – это боги, дивья, да. Значит, божественные. Но еще там миллион. Друзья, давайте все, что можно взять, что называется, из обычных справочников, мы читаем это, да.
Просто как это соотносится с сатвагуной, то есть вот это название «божественное». То есть «божественное» подразумевает, мне кажется, как раз выход из сатвагуны уже, или нет? То есть это корректный термин называть людей дивья, которые еще не вышли из-под воздействия сатвагуны.
Нет, давайте, друзья, не путать, что называется. Это разные понятия, это разные слова. Они имеют разную смысловую нагрузку в разных, так сказать, трактатах, в разных случаях жизни. И в конце концов, тоже слово «йога» означает и йогу, которой мы с вами здесь занимаемся, но в то же самое время означает и упряжку, ярмо, куда, знаете, этих буйволов запрягают. То есть и в разном контексте, знаете, вы можете, там вам приводят буйволов и что-то там про йогу говорят, а вы можете понять, что вы надо их учить йоге, да, их надо просто впрячь в упряжку. Вот, здесь та же самая концепция. Термины пашу, вира и дивья в большей степени применяются в более поздних текстах, сильно связанных с тантрическими ответвлениями йоги. Вот в средневековой тантрической традиции больше делают в объяснениях упор на пашу, вира и дивья, а в более абстрактно-философских даршанах или, значит, ортодоксальных систем самопознания Индии, куда помимо йоги также еще входят другие пять, ну это с позиции ученых. Так вот, там в большей степени всегда любили оперировать понятиями гуна, так как это, ну, более абстрактное понятие. Почему? Потому что с людьми в той или иной состоянии, ну, проявления мы сталкиваемся каждый день. А понятие гуна, это может быть не обязательно человек, который к вам приходит. Это может быть предмет. Вы взошли в книжный магазин и смотрите, по книге продаются множество книг. Берете первую попавшуюся, открываете мракобесие, тамас, да, там, значит, читать даже не хочется, потому что, ну, откровенный бред. Вы ее закрываете и откладываете. Берете другую книгу, там чуть поживее, там вас предлагают чем-то заниматься, даже не совсем, как говорится, объясняя чем, но во всяком случае как-то так читаешь эту книгу и вдохновляешься. О, люди молодцы, да, все какую фигуру красивую сделали, значит, на занятии йогой. И она вас, как бы эта книга, побуждает к действиям, к активности и приходит, значит, приводит к раджасу. Значит, наконец вы открываете какой-нибудь там древний манускрипт, начинаете читать и понимаете, что между строк что-то невербальное у вас там на уровне ваших, так сказать, высочайших шестеренок что-то проворачивает, и мир по-другому начинает быть видим. И это вот эффект священного святого писания, да, это эффект таких, знаете, текстов откровений. Почему? Потому что пришло к вам в состоянии сатвы, но в перечисленных трех книгах бумага одна и та же, буквы одни и те же, издатель книжек одно и то же издательство. Более того, там, скажем, переводчик один и тот же, да, скажем, взял в Америке и все их перевел с английского на русский. Но к вам они дошли в разном состоянии. А поэтому соотносить термины из разных традиций полезно, но всегда надо оговаривать. Вот. Да.
Просто существуют тантры, в которых считается, что в Кали-югу, вот, в которой мы живем, я так понимаю, или нет, все человеческие существа это относятся к категории Пашу. Ни в коем случае не Вира и не Дивья. Вот. То есть какое-то противоречие.
Мы сейчас беспредметно говорим, мне нужна конкретная тантра, вот мне нужен конкретный перевод, конкретное место, мне нужен конкретный человек, который переводил с санскрита на английский и с английского на русский, и тогда все станет на свои места.
Причем даже великие цари из Бхагавад-гиты, они вот как бы к этой пхаве относятся, да? То есть,
я не понял вопрос.
Пхава, значит, Пашу Пхава. Нет, я...
Вопрос в чем?
Нет, вопрос я перед этим задал, а это я конкретизировал. Вы меня спросили, какая тантра, вот я говорю, вот это вот тантра, и что там написано?
Друзья, да, Индия полным-полна самых разных философских источников. Иногда взаимоисключающих. Если в нашем представлении Индия это такой большой, знаете, открытый йога-университет, где вы приезжаете, вам на блюдечке с голубой каемочкой все очень четко, понятно и доходчиво объясняют, вы глубоко ошибаетесь. Зачастую это Индия предстает как, знаете, рассадник мракобесия, где множество конфликтующих сект навязывают свою точку зрения. Причем в совершенно нетерпимой форме. И иной раз отделить даже интерпретацию того или иного философского учения в разных, так сказать, традициях очень тяжело, вот от истинного, так, ну, наоборот, очень легко запутаться. Поэтому просто так сказать, что в такой-то тантре то-то, то-то написано, это, вот знаете, как мне иногда говорят, а вот в интернете написано то-то и то-то. Ну, мало ли что в интернете-то написано. Здесь давайте конкретно, предметно разговаривать. Еще раз, Индия в этом отношении, это такой, знаете, большой духовный супермаркет, где продается все. Вот какую бы вы секту не нашли в России, знаете, такую самую отмороженную, обязательно найдете аналог там. Какой бы всплеск гениальной мысли вы бы не нашли у нас здесь, вы обязательно найдете там. Все эти философские воззрения, будь то там 18-19 века, более древние, средневековые или более современные, вы обязательно найдете там. То есть это место, куда разные производители поставляют свой товар. И поэтому знаете, брать один товар и говорить, а почему он не такой, как другой товар, бессмысленно. Это с разных, так сказать, с разных пришло сторон. Поэтому, друзья, я призываю вас, если что-то приходит из Индии, это еще не обязательно, знаете, истина в последней инстанции. Вот. Сейчас, секунду. Кто еще мы будем, потому что у нас иначе сейчас монолог здесь, диалог. Да? Да, о, заочники, да. Владимир? Владимир? Да.
Что еще может повлиять на интерпретацию, кроме творческой визуализации? Как до конца знать, что визуализация верна, а не майская?
Так, еще раз бы вопрос за честь, а?
Что еще может повлиять на интерпретацию?
Так, что еще может повлиять на интерпретацию? Кроме творческой визуализации. Да, как узнать, что визуализация верна, а не майская? Так, друзья студенты, я вас предупреждал, что это очень хороший способ себя проявить. Кто готов ответить на этот зубодробильный вопрос Владимира? Да. Ну, Дань, представится.
Таня, группа 3. Но, на мой взгляд, на нашу интерпретацию в очень сильной степени влияет весь наш предыдущий опыт.
Отлично.
И все самскары, которые у нас...
Отлично. Отлично. Все отпечатки нашего предыдущего опыта. То есть мы начинаем, знаете, в продолжение этой темы, знаменитое высказывание Шанкары, когда мы смотрим на веревку и видим змею. Мы интерпретируем веревку как змею по той простой причине, что до этого у нас был негативный опыт со змеями. Если бы мы никогда в жизни не видели змей, мы бы и не представили, что это перед нами, значит, соответственно, веревка. Вот такая вот ситуация, друзья. Поэтому очень хорошо. Отлично, Таня. Молодец. Пятерка. Дальше идем. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Екатерина, группа 4. Вот в выводах из аксиоматики говорится о том, в принципе, подобии, что процессы смерти и рождения человека подобны процессам рождения и растворения Вселенной. А вот обязательно это растворение Вселенной или это циклический процесс?
Вопрос еще раз.
Обязательно ли растворение Вселенной должно быть и циклический ли это процесс рождения и растворения Вселенной?
Кто может ответить на этот вопрос?
Нет,
друзья, так не пойдет. Сперва представляемся, а потом аргументированно в полном развернутом ответе говорим.
Михаил, группа 3. Соответственно, этот вопрос раскрывался, по-моему, в йоге преодоления смерти. И там говорилось о том, что этот механизм придуман для того, чтобы... Ну, как бы это наше волеизъявление, потому что зачастую наше мышление запутывается в наших же проявлениях. Вот, и для того, чтобы быстро как бы избавиться от этих самскар, оно убивает себя фактически. То есть, ну, как бы стирает свою память.
Да, отлично, Михаил. Действительно, друзья, понятие рождения и понятие смерти, понятие творения... И понятие растворения, как вы понимаете, это слова и мысли, отражающие некий процесс во времени и в пространстве, соответствующими какими-то еще другими атрибутами. Но суть Вселенной много выше, чем слова. Поэтому... Еще раз, вот вы помните, закон 0, 1, 2, 4 и 5 выполняется одновременно. Что если одновременно все и так находится в неизменном состоянии, скажем, 0, ну, то есть все, нет схлопывания. Нет этой эволюции и инволюции. Если есть рождение, оно подразумевает смерть. Если есть смерть, оно подразумевает рождение. Но в то же самое время, как бы, субъект этого рождения и смерти, он выше понятия рождения и смерти. Поэтому здесь вот такая очень интересная вещь, что с точки зрения объяснения в первом приближении философии, очень приятно использовать эти концепции рождения и смерти, потому что нам кажется, что мы знаем, что это такое. Почему? Потому что мы с этим, как нам кажется, сталкиваемся, ну и есть предмет, о котором говорим. В более глобальных философиях йоги аналогичная же ситуация про всю Вселенную. Что Вселенная как бы зарождается, проходит определенные стадии, потом растворяется, чтобы вновь возникнуть. То есть аналогия с жизнью человека. Только растянуто, как вы понимаете, гораздо дольше. Но это как бы, знаете, внешняя сторона. А внутренняя сторона всего этого, что первопричина Вселенной, она как бы не меняется. Ваше высшее Я не меняется. Вне зависимости от того, рождаетесь вы или умираете. Мы ответили на вопросы? Или нет? Наверное или точно?
Нет, ну а вот все события, которые происходят в Вселенной, которые потом растворены, они остаются где-то зафиксированы? Или они полностью растворяются?
Это вопрос информации, да?
Да.
Понимаете, какая вот тут такая хорошая вещица получается? Понятие и концепция информации, а также понятие и концепция хранения информации вместе с понятием и концепцией память, вещь на самом деле второстепенная. И всего лишь отблеск проявления некого фундаментального свойства мироздания. А это свойство называется сознание. Так вот, сознанию не нужна память. Все, на что направлено сознание, в полном объеме предоставляет любую информацию. Наоборот, размышления, припоминания, запоминания – это костыли на пути к тому, когда мы начнем напрямую пользоваться вот этим фактором, скажем, сознания. Когда вы, не размышляя и не вспоминая, будете знать. Я понимаю, говорю сейчас очень абстрактные вещи, но поразмыслите над ними. Иногда это называется интуицией. Так вот, аналогия микрокосмоса и макрокосмоса, как вы помните, полная. И после того, как отыгрывается та или иная история в той или иной Вселенной, то, безусловно, есть некая такая цепочка информативная, какое событие одно породило другое, третье и так далее. То есть вся хроника, скажем, Вселенная от момента ее создания до момента ее растворения. И вот после того, как она растворилась, для Творца Вселенной или первопричины Абсолюта, из которого выходит этот первый импульс, в том числе и сознание, нет необходимости где-то хранить информацию о том, что где-то когда-то было. Прямым волеизъявлением это все мгновенно появляется из фактора сознания. Поэтому каких-то хранилищ переходящих, что называется, из одного творения в другое, нет. Хотя бы по той простой причине, чтобы для этого хранилища мы бы должны придумывать были бы какую-то отдельную ячейку или область, да, не подверженную растворению и созданию. А это уже логически противоречивое положение. Мы помним, что логика никогда не противоречит сверхлогике в этом смысле. Вот. А или с другой стороны, опять же, это принцип современной науки или воплощение второго принципа йоги, что если можно что-то объяснить, не вводя каких-то, знаете, сущностей, притянутых за уши, то надо и объяснять без этих сущностей. Потому что если есть какой-то фактор помимо, он всегда даст о себе знать, и мы откроем новый закон. Если этого фактора нет, то, может быть, его нет и в природе. Лезвие Акама, напоминаю. Дальше идем, друзья. Да.
Андрей, группа 4. Продолжение этого вопроса. То бишь, в принципе, понятие, что Вселенная растворяется, оно существует. И, следовательно, как перед тем, Вселенная устает от собственного неведения, что воля изъявляет раствориться и родиться вновь?
Это сверхлогичные положения. Они сводятся к, знаете, смыслу бытия и смыслу, для чего была Вселенная сделана. На них нельзя ответить в плоскости разума или в плоскости мыслей. И такое, опять же, понятие, как усталость или бодрость, оно как бы много ниже других структур, которые в том числе есть во Вселенной. Но опять же, есть понятие время, а есть понятие отсутствия времени. Понятие отсутствия времени, это еще не обязательно понятие, что мы вне Вселенной. А всего лишь понятие о том, что мы, так сказать, поднялись на какой-то более тонкий уровень Вселенной. Поэтому понятие растворения Вселенной уж очень такое оно грандиозное. Вот. И обычными нашими словами, эмоциональными, характеризовать, почему же Вселенная была-была, а потом растворилась, можно до известной степени, чтобы, знаете, хоть какой-то первый шаг к осмыслению. Осмыслению сделать. Но таких примеров может быть сколько угодно. Вот в частности, йога Шривидия, Саундарья Лахари описывает это положение следующим образом. Богиня Шри иногда называется немигающая. Вообще очень интересная такая концепция. Иногда богинь индийского пантеона называли рыбья оками. Ну, знаете, для европейца это еще бы сомнительный был комплимент, если там девушку назвать рыбья окая. Вот, да? А там он очень-очень-очень серьезно, так сказать, устоялся в том плане, что богиня Шри, вообще богини смотрят немигающим взглядом. Потому что весь мир скрепляется и становится возможным для существования только лишь до тех пор, пока богиня на него смотрит. А в момент, когда она мигает, как раз и наблюдается растворение пролая или конец всего мира. Если богиня влюбленности хотя бы на миг моргнула и закрыла свои глаза и перестала смотреть на наш мир, то наш мир не имеет собственной силы для существования. Он разваливается на куски, мгновенно все растворяется, ничего не остается. Ананда Лахари даже множество стихов на этот счет приводится. Что все растворяется, и боги, и демоны, и люди, и вся фантасмагория. Но, как вы понимаете, это красивое, поэтическое такое изложение, чтобы дать нам некий толчок нашему разуму к осмыслению, вот такому интуитивному осмыслению, как устроена Вселенная с позиции влюбленности, высочайшей влюбленности. Без которой весь свет не имеет значения. Зачем вам мир, если в нем нет влюбленности? Это череда ужасных воплощений, страданий, смертей, разочарований. Ничего не приносит счастья, если нет вот этого высшего проявления влюбленности. Ни богатства, ни слава. Все становится скучным, серым, все становится неинтересным. И вот с этой же позиции объясняется, что все серое, скучное, неинтересное, понятно, оно разваливается, потому что никто его не поддерживает, если в нем нет богини Шри влюбленности. Но концепция влюбленности, вы понимаете, это очень высокая концепция. Для многих людей, даже философски настроенных, это, знаете, ни о чем. Они больше любят умствовать, они больше любят умничать про какие-то, знаете, структуры, про какие-то там, знаете, парадоксы пространства и времени. И для таких людей легче объяснение в виде обычной пралаи, что вот мир творится там, из какого-то единого источника, проходит массу метаморфоз, и потом растворяется. Кстати, эта концепция один в один идет с современной концепцией современных ученых, а вот там сингулярном возникновении нашей Вселенной, и подтверждение этому было найдено, кстати, не так давно. Это так называемое красное смещение. Дядечка Хаббл был. Хороший дядечка, американец. Хаббл его фамилия. Вот сейчас телескоп запустили они, американцы, НАСА, назвали его его именем. Вот он впервые обнаружил, что чем дальше от нас Вселенная, тем больше они разлетаются. И объяснить это можно, ну, хоть каким-то образом, это сводя процесс в обратную сторону, и получается, что как если бы все вышло из единой точки. Вот из единой точки хлоп, и все, значит, мироздание произошло. То же самое вы читаете в древних ведическом знании. Один в один. Но только лишь там, ну, какие-то свои иногда сюжетные линии, иногда это единая точка. В тантрических произведениях точка бинду, где-то там это какое-то мировое космическое яйцо. И, ну, в общем, знаете, вот на уровень интеллекта были разные объяснения даны для разных людей. Но суть остается в следующем, что из единой точки. И вторая концепция мне тоже очень понравилась. Она один в один идет с древним ведическим знанием. Ну, мы можем спросить у ученых. Ладно. Если все разлетается из единой точки, а где же эта точка, да? Где она? На Альфа-Центавре или еще где, может быть, там, еще где-нибудь. А вот очень интересный дает вывод анализ, ну, в первую очередь, математических законов. Почему я вас всех призываю, изучайте математику, друзья, грызите ее. Потому что это хоть какой-то для вас толчок в вашей жизни подняться на качественно новый уровень. Не в этой жизни воспользуйтесь знанием математики, так в следующей. Без математики никуда. Как вы не умеете писать и читать или там на компьютере работать, все, для вас Вселенная, половина ее отвалилась. Точно так же и без математики вы не имеете доступа в совершенно новый мир. Поэтому анализ математических законов дал очень интересную подробность. Эта точка может быть любая точка пространства. То есть вот здесь перед моим носом есть точка, и вот здесь точка, да? И вот есть, ну я опять же очень грубо, топорно буду проводить эти аналогии, да простят меня ученые, если они меня слышат, да? Что любая точка в этом смысле может быть точкой, откуда началась расширяться Вселенная. Понимаете, да, вот перекликается основная философия с йоги, что, ну, во-первых, любая точка пространства и времени это вход в состояние первопричины. Во-вторых, что, знаете, вот принцип здесь и сейчас. Не там и тогда, а здесь и сейчас. Вот. И, наконец, следующий момент. Вот этот связки микрокосмоса и макрокосмоса. Любая точка это как бы, ну, как бы точка вашего входа в эту Вселенную, да, вот вашего микрокосмоса, где вот он вплетается в макрокосмос. Фактически через эту точку светит свет вашего Я через проявление праны. И в рамках единого человека это точка бинду. Она же винду. И вот это вот вторая параллельная, знаете, вот такая параллельная аналогия. Еще раз говорю, что иногда древние ведические тексты легче познать только лишь после того, как ты хоть немного соприкоснулся с современной наукой. Хоть чего-то начинает доходить, и, ну, вот так вот связано. Слишком уж велико было знание в древности, друзья. Я ответил на вопрос?
Да, ну, я понял только то, что пока я вряд ли пойму.
Очень плохо. Нет, друзья, это очень плохо. Значит, внутренняя установка любого человека, который изучает йогу, а уж тем более студента открытого йога-университета, должна быть следующая. Все то, что когда бы то ни было сделано, было открыто величайшими йогами или единями древности, не просто может, а должно быть переоткрыто вами. Любое самое сложное научное достижение в области квантовой механики, релятивистской физики или еще каких-нибудь высших разделов, скажем, математики, в многочисленных ее ответвлениях, там от теории катастроф, там какие-нибудь топологические многомерные пространства и так далее и тому подобное, перечислять не буду, очень много времени займет. Так вот, все то, что сделал каждый ученый со времен Архимеда, минуя там Галилея, Ньютона, через Эйнштейна и Гейзенберга до наших дней, все то же самое вы не просто можете, но при необходимости должны переоткрыть. Все, что сделали они, можете сделать вы. Если вы так не считаете, в йоге вы далеко не продвинетесь, а в открытой йогом университете вам делать нечего. Понимаете? Очень жесткая установка. Почему? Потому что вот этим отношением, ой, я не смогу, ой, это мне не по силам. Вы волеизъявляете блокировать свои высочайшие способности, которые открыли в себе Эйнштейн, Гейзенберг, открыли другие ученые, философы, открыли древние риши ведические. Другой вопрос, сколько у вас на это уйдет времени? Да, много. Много уйдет времени, но начинать все равно надо, друзья. Знаете, это как в тюрьму. Раньше сядешь, раньше выйдешь, да? Или наоборот, раньше начнешь это самое, подкоп копать, да? Раньше его докопаешь и выйдешь на свободу. Поэтому отношение должно быть в хорошем смысле слова наглое. Наглое. Все, что могли сделать кто-то когда-то, можете сделать вы. Если вы так не считаете, значит, майя вела вас в заблуждение в очень сильном, в такой очень сильной степени. Так, друзья, что там, кто-то шепчется, вы что-то, если обсуждаете, давайте вы вслух это все. Что, какие комментарии, замечания? Дальше идем. Да, пожалуйста. А нет, подождите, сейчас у нас приоритет. Заочники, да. Да. Да.
Если мне 20, а моим родителям 50, они уже, понятно, хотят внуку. Но я, естественно, хочу научиться. Они сами того не желают, занимают меня, намекая на то, что пора. Как же надо решить эту ситуацию?
Правильно делают, пускай поклон родителям передаст. Правильно делают, что донимают именно так. И в хвост, и в гриву, и в хвост, и в гриву. Чтобы это таким дамокловым мечом висело. Иначе очень легко улететь, очень легко найти себе какие угодно оправдания там и так далее. А вот этот вот прессинг, предки недовольны, очень хороший прессинг. То есть делать ничего не надо. Безусловно, не надо, так сказать, делать глупости, да, и, значит, неосознанно подходить к этому вопросу. Все должно быть осознанно, мы помним, в отношении детей. Вот. Но с другой стороны, и если этот фактор давления выбросить, то это тоже будет нарушение гармонии во Вселенной. Дальше идем. Друзья, кураторы. Да, кураторы. Кураторы. Значит, очень, да.
мило группа 3. Такой вопрос. Есть такой момент в классических йогах, когда время занятия увеличивается, получается, так увеличивается до бесконечности, и ты бы рад погрузиться во все это, но понимаешь, что есть такое понятие, как долг, там, перед обществом, родителями и так далее. Вот. И вспоминаешь, что есть быстрые методы, но все заканчивается на том, что ты понимаешь, что они есть, и не можешь ими воспользоваться в силу того, что до конца не доходят те положения, которые есть в быстрых методах. Вот. Но знаешь, что это единственный выход, использовать эти быстрые методы, ну, такие как карма-йога, там, хакти-йога. Вот. И идешь, получается, на ощупь с применением двух принципов. Но порой возникает такое ощущение, что ты занимаешься не быстрыми методами, а профанацией какой-то. И вот вопрос в том, нужно ли дождаться того момента, когда ты занимаешься классическими йогами, когда ты себе с уверенностью скажешь, что да, я готов заниматься быстрыми методами, либо вот так вот с такими на ощупь.
Да, я понял. Хороший вопрос. Значит, мы помним, друзья, что все методы йоги делятся на две категории. Классические и быстрые методы. И идеология йоги следующая. Мы должны идти классическими методами. Это должно быть холст, на котором мы можем, как художники, рисовать быстрые методы. Да, быстрыми методами рисовать какую-то другую картину. Основа – это классические методы. То есть вы должны быть готовы к каждодневной, постоянной работе. Другое дело, что всегда возникает ощущение, что вот позанимался сегодня 40 минут, а мог бы полтора часа. Ну вот там на работу надо, еще что-то надо делать. И нельзя же бесконечно раздвигать часы занятия йогой. Где-то наступает некий такой предел, когда мы упираемся во временной фактор, больше которого мы заниматься не можем. И, конечно же, тут же возникает идея использовать быстрые методы в дополнение к классическим методам. И действительно, тогда получается вот такой вот фактор, когда мы фактически 24 часа в сутки занимаемся. Действительно, как и любые методы в йоге, они требуют усилий. Они требуют преодоления майи. Причем неважно, занимаетесь ли вы быстрыми методами или классическими, есть некий такой отклик организма, тонких структур. Вы начинаете чистить каналы. Вы начинаете чистить центры там, восприятия. Кармические отпечатки начинают всплывать те или иные. И рано или поздно могут наблюдаться самые разные эффекты, вплоть до того, что вообще перестаете понимать, чем вы занимаетесь. Более того, ваша внутренняя субъективная оценка может говорить, что я ничем не занимаюсь, ерунда какая-то, да, то есть нет продвижения или есть продвижение. Так вот, друзья, в этом опасность очень серьезная, что, знаете, когда вы сами себя чистите, то вы не можете себя же объективно и оценить. И поэтому прислушиваться особо к своим внутренним ощущениям в этом смысле бессмысленно. В том плане, что человек спрашивает, а где там какие-то критерии моего успеха в йоге? И понимает, что то ли они есть, то ли их нет. Но йога, друзья, на то и йога, что дает она в первую очередь вещи, которые не оцениваются понятными критериями. А в первую очередь поднимают вас на новую, как говорится, стадию мироосознания. И поэтому доверять своим внутренним оценкам глупо. Более того, это опасный такой на самом деле фактор. Очень большое количество, как ни странно, йогов по этой причине бросают заниматься йогой рано или поздно. Я очень часто встречаю йогов, говорят, а мне, я уж все знаю, мне ничего не интересно. А я это знаю, а у меня ничего, что-то нету, ни прогресса, ничего, все, бросаю. И он никак не может понять, что в том числе и его утонченная негативная карма как раз и просыпается в виде вот этой пелены на разум, когда ничего не происходит и нет ни с чем сравнить. И вот таким вот измором человек, значит, выбрасывается из йоги. Поэтому критерий, друзья, только лишь один остается. Это не ваше субъективное ощущение, стали ли вы там величайшим йогом или гением или нет. А критерий это привычка заниматься йогой. Если она есть, значит идете по пути. Что бы вы ни ощущали? Ощущаете, что вы в день сегодня продвинулись там на 1000 духовных километров? Или не сдвинулись вперед? Или наоборот откатились назад? Бывают и такие, значит, моменты. Правда, редко. Это совершенно никого не интересует. Это, знаете, у вас внутри, вот представьте, у вас есть прибор. Точный, хороший. Ну вот начали его чистить. Он заведомо показывает ахинею всякую. Ну представьте, вот вы плывете на корабле, вы доверяли компасу. Компас вас куда-то вел. Но за все эти годы, там, тысячелетия странствия, он оброс паутиной, плесенью, значит, все уже еле-еле, значит, это самое, ворочается. И начинает немножко это, показывать немножко не совсем. Вы решили сделать капитальный ремонт на ходу. То есть вы начинаете оттирать этот компас, а корабль плывет. А вы не понимаете, туда ли вы плывете или не туда ли плывете. Потому что компас это же вы сами чистите. Он вам может что-то показывать, но он вообще из другой плоскости, потому что вы его чистите, вы на него оказываете воздействие. Вот в этом опасность, точнее, вот этих вот духовных процессов, потому что вы можете быть полностью перевернуты. И критерий только лишь один – привычка. Привычка вообще, друзья, величайшая вещь. Что же касается быстрых методов, то применять их после того, как вы их поймете до конца, на это они не рассчитаны. Потому что как только в тот момент, когда вы их поймете, вам их уже не надо будет применять. Понимаете, здесь вот логика, да, что они нужны для того, чтобы, применяя их, быстрее в том числе и понять их. А понимая их, вы их применяете. То есть это вещь, ну как бы, удаление понятия времени. Вы помните, да, быстрые методы, они сводятся. Вопрос в другом, друзья. Некоторые разделы быстрых методов тяжело осуществить, как ни странно, физически. В том плане, что просто, скажем, организовать занятия по хатха-йоге можно, крия-йоге можно, там, пранаяма-йоге, ну, всех йог классических можно. А вот как только мы начинаем приближаться к методам, где есть элементы быстрых методов, та же триада, так там такое количество чисто организационных трудностей, причем совершенно неочевидных на первый взгляд, которые зачастую просто не позволяет их применить, что слишком много надо затрат на это. Как ни странно, не хватает ресурса, тупого ресурса, времени, места, денег. То есть, чтобы... А это как следствие, не хватает положительной кармы благой. Потому что, если у вас нет времени, денег, средств, а вы вынуждены бегать там на работу, зарабатывать себе на кусок хлеба, то понятно, что как бы ваша негативная карма еще достаточно большая, чтобы вы воспользовались быстрыми методами. Но, к сожалению, обратная ситуация. Есть люди, у которых полным-полно и времени, и денег, и места, и всего, чего на свете. И вот, казалось бы, бери и занимайся йогой быстрыми методами. У них все есть, но у них нет главного желания это все делать. И они ходят по жизни, ой, скучно, ой, плохо. Да? То есть, еще раз, вопрос, критерий привычка, других критериев нет, друзья. Просто нет. Мне часто подходят люди, говорят, вот у меня там растяжки нет, или вот у меня там, значит, медитация не идет. Честное слово скажу, неинтересно слушать. Во-первых, уже столько... Во-первых, через это проходят все, начнем с того. Да? Во-вторых, это неинтересно слушать. А в-третьих, это вопрос не о... как, это разговор ни о чем. А вот если у человека есть привычка, то какие бы состояния ни были, в рабочем порядке они продлеваются. Но тоже, понимаете, тут тоже скользкий момент. Чтобы была привычка, нужно какой-то пряник, да, чтобы хотя бы первый шаг сделать. И помогли бы быстрые методы. Потому что если вы хоть быстро, хоть немножко почувствуете вкус, вы хотя бы будете ждать, что вас ждет по окончанию пути. То есть сложный вопрос. Друзья, сейчас студенты, очные, заочные, да. Да. Представиться только.
Анна, группа 4. Как соотносятся понятия биологического родства и духовного родства? Есть ли взаимосвязь между ними и можно ли родство по крови, то есть биологическое, условно назвать кармическим?
Кто может ответить на этот вопрос? Да.
Андрей, группа 4. Дело в том, что... Мы не просто рождаемся в определенных, ну, как бы случайно в семьях, мы рождаемся в обществе, в котором мы так или иначе кармически связаны. Стереотипы мышления, ассоциативных связей, ну, точнее, ассоциативных связей, и все остальное из них вытекающее, у нас более-менее общее, ну, все зависит от того, насколько мы близки. То есть, по сути дела, мы духовно близки с теми людьми, с которыми мы общаемся в этой жизни. В том числе, особенно с теми, с которыми, у которых мы родились и с которых мы живем.
Да, друзья, значит, вот, хорошо, отлично, да. Значит, биологическое родство это как частный случай, ну, если угодно так, кармического родства. Но кармическое родство может быть без биологического. Вы там ищете своего там, мужа или жену, нашли себе мужа или жену, и говорите, ой, роднулька мой, наконец-то я тебя там, значит, нашел. Он не ваш родственник. Совершенно чужой человек, если так брать, да, то есть совершенно, может быть, но вы чувствуете, что существует какая-то между вами связь. И она, безусловно, в том числе определяется и какими-то кармическими факторами. То есть, иногда бывают ситуации, что какой-то чужой человек вам бывает ближе, чем родной. То есть, вот понятие родства физического, это важный фактор, очень важный фактор. Но... Понимаете, он важный только лишь в плане того, что он как бы наглядно вам демонстрирует принципы более глубинного кармического такого родства или родства на уровне ваших предыдущих жизней. Потому что фактически биологическое родство, что это такое? Вспоминаем концепцию возникновения смерти. Кто мне ее напомнит? Что такое смерть?
Это разрыв нашего я со ассоциативными связями, которые связывают нас с собой на Вселенной.
Угу. А рождение?
Возобновление.
А какая роль родителей при возобновлении этих связей?
Они предоставляют тело.
Абсолютно которое, правильно. Да. То есть вот есть очень такая, знаете, интимно-глубинная степень родства, отслеживаемая, когда... Мы позволяем другой душе воплотиться на нашем же уровне. А она, в свою очередь, берет обязательство, что когда мы порвем ассоциативные связи, выйдем, чтобы вновь вернуться, она нам предоставит. То есть это величайшее доверие. Величайшее доверие. И оно отражается в первую очередь в биологическом родстве, наиболее понятном. Но, допустим, в какой-то другой ситуации, те же самые души, у которых у вас величайшее доверие, но, скажем, в данной жизни у вас было множество таких душ, которым вы помогали родиться, они вам помогали родиться, но вот вы родились одновременно, и они также есть в вашей вселенной, но они, скажем, не прямые ваши родственники. И, безусловно, у вас возникает к ним ощущение такое же, как если бы они были ваши прямые родственники. А вообще говоря, вы помните эту концепцию, что по большому счету все человечество родственники. Все человечество, абсолютно все. Другая степень, степень доверия или родства чуть дальше, чуть ближе. Еще вопросы, друзья? Да.
Мне вот дополнение к Миле. Вопрос такой, а сколько же тогда по времени стоит заниматься вот йогой? Допустим, ну, действительно, она не хватает времени, да? Какой-то есть критерий времени? Или потом просто привычно, например, если я занимаюсь 15 минут, этого вполне достаточно, если мне больше времени не хватает на нее. Либо там 2 часа.
Значит, понятие, сколько надо заниматься времени йогой, исходит из принципа привычки. Главное, чтобы была привычка. Пусть это будет 3 минуты в день, но каждый день. Чем 3 часа, да, а потом полгода вы вообще ничего не делаете. Поэтому самое главное, это привычка занять. Другой момент. Это какое-то разумное время в течение суток, которое вы можете уделить на йогу. Как правило, рекомендуется, чтобы это было время от 40 минут где-то, ну и там до 2 часов, 2,5 часов, в зависимости от вашего образа жизни и так далее и тому подобное. Более того, даже время вы можете варьировать, но вот постоянство должно оставаться. Наконец, следующий момент. Если у вас отпуск, если у вас йога-семинар, ретрит, если у вас какие-то углубленные занятия с погружением, то, безусловно, это время увеличивается. Но крайне желательно, несмотря на это, сделать еще ту часть, которую вы привыкли делать сами каждый день. Вот, скажем, есть у вас какие-то упражнения, которые каждый день у вас занимают 5 минут. Вот лучше, вне зависимости от того, какими вы еще другими практиками занимались, больше или меньше, эти 5-минутную комплекс выполнять, где бы вы ни оказались, когда бы вы ни оказались, значит, в том или ином месте. Это не обязательно могут быть физические упражнения. Это могут быть упражнения из пранаяма-йоги, из мантра-йоги, из медитативных йог. Но главное, вот, чтобы они присутствовали каждый день. А если время позволяет, то оставшуюся часть можем набирать сколько угодно. Но рано или поздно, еще раз, будут подключаться первые проблески быстрых методов. И вот если они подключаются, вы их добавляете в свою, так сказать, практику. И фактически, вот в открытом йога-университете есть такое понятие, как карма-йога. Карма-йога-отчет вам всем надо писать, вы помните об этом, да? И мы считаем, что если человек не предоставляет карма-йога-отчет, то он и не учится. Это как раз промежуточное звено для того, чтобы связать обычную деятельность с йогой, а потом и в своей обычной деятельности применять все те же принципы, которые вы вырабатываете, занимаясь карма-йогой, значит, в университете. Делать это тоже приходится плавно и постепенно. И, конечно же, иногда это получается сделать хорошо и быстро, иногда долго. Еще вопросы? Да. Представьтесь.
Елена, 24. Вы говорили, что могут возникнуть условия, в которых человек не ощущает дыхание жизни. Правильно ли я понимаю, что один из способов борьбы с этим является аскетизмом?
Если человек не чувствует дыхание жизни, в каком смысле? Чуть-чуть погромче. Вырабатываем, друзья, командный голос. Громкий такой, да. Плохо, некомфортно. Да, то есть действие негативной кармы пришло. Нет, не например, если плохо и некомфортно, то это 100% негативная, ну, во всяком случае, в какой-то, может быть, части негативная карма. И дальше вопрос. Что с этим делать? Друзья, если приходит негативная карма к нам, крокодил не ловится, не растет кокос, лапы ломит и хвост отваливается, то мы вспоминаем раздел в йоге, который называется карма-йога. Преодолеваем негативную карму позитивной кармой. То есть, находим те упражнения, которые выводят нас из этого негативного состояния. И начинаем их практиковать. Если же есть желание попрактиковать аскетизм, то это также иногда бывает очень хорошее лекарство. Лекарство иногда очень горькое-горькое. А примешь его, избавишься от болезней, и так легко-легко, замечательно становится. Поэтому, знаете, аскетизм это также одно из лекарств, чтобы позитивной кармой преодолеть тенденцию негативной. Другой, друзья, разговор, что карма бывает разная. И если эта негативная карма вызвана вашим состоянием здоровья, бывает и такое, у вас какие-то там расстройства, заболевания, в конце концов вы там гриппом заболели, то надо обратиться к специалистам, которые таким видом кармы профессионально занимаются. Как называются эти специалисты? Врачи. Кто там? Что там я услышал? Что там у нас за это самое, за очаг мракобесия образовался? Вот, друзья, врачи. Врачи это те люди, которые помогают вам в вашей негативной запущенной карме. Понимаете, да? То есть, которая уже настолько на уровень грубого тела въелась, что простыми визуализациями или простыми, знаете, этими самыми, как его, лечениями молитвой уже нет, а никак. То есть нужно грубое хирургическое вмешательство. Никакими, значит, заклинаниями, никакой магией уже никак. Хотя, конечно же, существуют более сильные методы и с помощью молитвы, мантр, каких-то более таких сильных разделов йоги удается иногда преодолеть то или иное заболевание, которое, может быть, даже и не лечат врачи. Но в первую очередь, если наша Вселенная создала институт врачей или тех людей, которые помогут вам обычными методами, так сказать, преодолеть свою кармическую ситуацию, то следует обратиться к ним. Почему я об этом говорю? К сожалению, очень иногда печальный опыт. Приходит человек, начинает заниматься йогой, и потом говорит, вот у меня то плохо, все плохо, пятое плохо, десятое плохо. Вечно в депрессии, вечно вот ничего не помогает. Потом начинаешь выяснять, что просто, ну, человек больной. Знаете, ну, есть люди с психическими, скажем, отклонениями. Просто с психическими отклонениями, и здесь, ну, я не знаю, это, наверное, психологи, психотерапевты или психиатрии иногда приходится такими людьми заниматься. Ни один вменяемый йог не возьмет на себя смелость, значит, вот так вот, таким образом, значит, это, брать эти функции. Поэтому, если какой-то негатив, то надо его со всех сторон анализировать. Еще вопросы? Да.
С тобой Адиль, можно слушать?
Да.
Вот действительно, время практикуя хатха-йогу, постепенно начинает увеличиваться время медитации пранаяма. Можно ли впоследствии полностью отказаться от хатха-йоги, переключившись на медитативные техники и на пранаяму? Потому что, насколько я помню, в Йога-сутрах Патанджали написано, что суть асаны в том, чтобы подготовить тело к медитации.
Ну, знаете, если у вас возникает такой вопрос, то еще рано отказываться от хатха-йоги. А вообще, друзья, я просто вас заклинаю, призываю, любите хатха-йогу. Любите хатха-йогу. Хатха-йога, недаром она известна по всему миру в гораздо большей степени, чем все разделы другие йоги, включая аксиоматику. Потому что это тот плацдарм, без которого вообще никак. И поэтому, если есть хоть малейшая возможность позаниматься хатха-йогой, хоть одно-два упражнения, всегда его делайте. К сожалению, разум очень скользкая такая структура. Он иногда начинает выдавать желаемое за действительное. Он иногда начинает шептать. Точнее, это даже не разум, а наша внутренняя ленность. Да не надо заниматься. Ну, вот кольни сегодня занятия. Да, вот давай помедитируй. Там, то все, пятое, десятое. И, ну, один раз пропустите, другой раз пропустите. А потом начнет вырабатываться контрпривычка не заниматься. Лучше телу давать в каком-то разумном объеме количество нагрузки физической от хатха-йоги. И пусть это будет привычка каждодневная. Пусть это будет там 10 минут в день. Пусть это 5 минут в день будет. Но это гарантия того, что вы не станете на скользкий путь самообмана. Потому что многие люди, которые потом... Ну, вот я встречаю человека, он говорит, о, я йог. Чем ты занимаешься? Я джнана-йог. Ну, знаете, друзья, у него была такая же джнана, как и хатха. Никакой. Потому что, чтобы, знаете, мозги очень... Концепции джнаны... Вот я постоянно повторяю эту мысль, что моя мечта объединить, скажем, изучение таких тяжелых естественных наук, физика, математика с йогой. Почему? Потому что для осмысления каких-то концепций надо, чтобы разум очень хорошо работал. Нужен тонкий вид праны. А этого ресурса у нас нет в организме. Его надо выработать. И вот занимаясь хатха-йогой, а еще хатха-йогой с аскетизмом, друзья, как ни странно, это тончайшая прана начинает вырабатываться. И в дальнейшем она тут же начинает развивать разум и начинается лучше усвоение математики, физики и другое. Это не голословный пример. У меня статистика, друзья, есть. Людей, которые, скажем, вот, ну, в точные науки пошли, ну, как бы вот они сперва познакомились с йогой, а потом решили еще в советские годы связать свою жизнь с математикой, с физикой и так далее. Причем люди, вот что очень, знаете, приятно. Ведь очень тяжело, скажем, человеку с какой-нибудь глубинки российской поступить в какой-нибудь вуз было в советские годы ведущий. Я не знаю, как сейчас ситуация. Сейчас, по-моему, за деньги все, что угодно можно сделать. Да? Даже слона поступить, значит, на любой этот самый. Вот. И... Лишь бы родители не оказались слонами. Да? Вот. Подсуетились там, где надо. Так вот, и вот я наблюдал эту картину. Она очень, кстати, показательная. Так как по своей прошлой жизни я был связан, в том числе и с наукой. Вот есть статистика. Приходят люди учиться. Ну, серьезное заведение. Скажем, группа из 30 человек. Ну, неважно сколько. И вот большая часть группы живет в Москве. Тут и тебе и физико-математические школы, и репетиторы, и все, что на свете ты хочешь. Ну и понятно, что люди натасканы, они легко поступают и легко учатся на первом курсе. Другой же бедолага из Урюпинска, знаете, как Михаил Васильевич на собаках кое-как добрался, кое-как с треском поступил, там вообще его не хотели брать, но в самый последний момент что-то там поступил он, да? Понятно, не физико-математической школы, не просто школы, да, вот такой вот, знаете, прана, человек праной накачан, да, вот он берет просто измором, харизмой берет. И первый год, как правило, очень тяжело им учиться. А потом, как ни странно, ситуация меняется. начиная второй, третий, ну, как правило, второй, третий курс, те, у кого была хорошая, как бы вот это вот, хорошо натасканы, но не привыкли учиться, не привыкли сами грызть, не привыкли себя держать в узде, в аскетизме, они начинают сдавать, 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 сдавать и уходят, что называется, на самый низкий уровень. А те, наоборот, кто сам пробивался, даже не имея за своей спиной там этих всех регалий, тот, наоборот, по восходящей начинает подниматься, подниматься, подниматься. Понимаете, да? И вот среди этой массы людей, кто вот таким образом поднимался, у меня еще была, так как я интересовался йогой, еще статистика отслеживать, кто из них занимается йогой, а кто не занимается йогой. И вот тоже очень любопытная такая статистика, лично моя личная, я не знаю, насколько она, что те люди, вот кто при этом также еще занимался аскетичной, скажем, йогой, хатха-йогой, там, ну, другими видами йоги, такими простыми, понятными, крия-йога, мантра-йога, там, пранаяма-йога, то есть не быстрыми методами, вот обычными, ну, классическими методами, они легче и значительно больше, так сказать, в большей степени преодолевали все трудности и достигали более высокого результата. И что самое потом, очень интересно, я отслеживаю, когда вот Советский Союз развалился, да, все, значит, науки здесь не стало, они здесь стали не удел, и дальнейшая их судьба. Для них оказаться на Западе, играть по, значит, принципам вот этой западной науки оказалось, фу, плевое дело по сравнению с тем, что они прошли. Они прекрасно себя чувствуют на Западе. Ни ностальгии, ни, значит, рефлексии, да. Они все патриоты, но в то же самое время, как говорится, они, ну, делают себя сами. То есть не так, что вот я приехал на Запад, здесь все люди другие, они мне, значит, что-то не так на меня посмотрели, у них другая культура. Но человек туда приехал жить, а они приехали науку двигать. И для них все равно, какое там окружение. Они как здесь этого не видели окружения, потому что в своей науке, так и там его не видят. Наоборот, приезжают в отпуск сюда, для них здесь это окружение, а там у них работа. И вот еще раз, все самые, вот насколько опять же я могу судить, все самые сложные препоны и препятствия там у них, ну я имею в виду в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты Америки, уважаемые страны, как Англия и Франция, они достойны, конечно, но все-таки по масштабам они не сравнятся, скажем, с Америкой. Так вот, там они достигали совершенно высоты, и сейчас достигают по разным отраслям. Но что еще меня удивляло, что некоторые из них потом, когда здесь Советский Союз развалился-то, вдруг ушли в область бизнеса. А так как и в этой среде я также, как говорится, поучаствовал в прошлой жизни, то и там я отслеживаю эту ситуацию. И, допустим, венец, предел мечтания западной карьеры, это MBA какой-нибудь там большой, там двадцатки или десятки вузов. На это там люди, ну, смысл жизни фактически. То есть это преуспевающая карьера. Так вот, после такой школы аскетизма, такими, ну, тяжелыми условиями и с привлечением обычной йоги, такой, знаете, каждодневной, вот то, о чем мы говорили на прошлой лекции, когда ты не ожидаешь награды, у тебя есть привычка работать над собой, прогрызать эту пелену неведения. Так вот, в области бизнеса они там начали всех просто засовывать по карманам конкурентов, а еще знания математики их вообще выносило на самые высоты. То есть, и вот я что хочу сказать, что вот пока она не разбериха, кажется, что в этом мире есть случайности. Ничего нет. Друзья, как поработаете над собой, вот столько стоите будете, столько вам и зарплату платить будут в конечном итоге. Промежуточные факторы могут быть разные. Но в конечном итоге каждый получит то, что он заслуживает. Вот, поэтому я такую в сторону отошел. Поэтому самое главное... Занимайтесь вы чем-то интеллектуальным, быстрыми методами, там, изучением науки, в области бизнеса. Вам нужна тончайшая прана, чтобы разум работал. Легче всего получить через аскетизм. Вы там в аскетизм напряглись, а тут открываешь математическую формулу, и эта прана начинает ее пропитывать, и она тебе родная становится, формула. Она как живая. Она начинает быть красивой. Я товарища одного встретил, у него на стене висят формулы физические. Там какие-то уравнения Шрёдингера и так далее, и так далее. Ну, в общем, весь этот аппарат того, что вот дала современная цивилизация. Я говорю, а что ты их развесил-то? А он говорит, красиво, понимаете? Ну, представьте, это вот, ну, абракадабра, да? Вот граффити на улице вот сейчас эти ходят, значит, гадят по подъездам, все разрисовывают, да? Вот, ну, там я, честно говоря, не могу даже прочесть, что там написано. У меня, видно, как-то по-другому мозги работают. А кто-то же там что-то распознает, понимаете? Вот, так вот, это граффити более понятное, чем те формулы. Но если ты в этой системе, да, они тебе кажутся красивыми, симметричными, потому что ты праной от аскетизма можешь сделать привлекательным любую самую трудную задачу или науку, или еще чего-то. Так, друзья, давайте еще вопросы, и все, мы завершаем. Да, пожалуйста.
Я первый раз у вас на лекции в университете, у меня вот такой вопрос возник, когда мы говорили о...
Представьтесь, как вас зовут?
Меня зовут Ишвар. Йогой.
Да.
И мы упоминали, что Индия это такой своеобразный духовный супермаркет.
Ага.
У меня возникает вопрос, когда новичок от йоги, он начинает ориентироваться в этом всем многообразии, каким образом вы определяете, какая школа йоги ведет к истине и какие критерии истинного учителя, который, ну не лже-гуру, скажем, а тот, который по-настоящему связан с истиной, с абсолютом. У вас критерии вот, истинной традиции, истинного гуру и сама вот, школа, какой она традиция йоги?
Значит, согласно старой доброй традиции йоги, мы принципиально не оцениваем другие школы йоги. Ни, например, ни на предмет истинности или ложности, ведет ли она к чему-то или не ведет, по нескольким причинам. Во-первых, этих школ йоги огромнейшее количество. Там в каждой деревне вы можете найти свое ответвление. И заниматься, знаете, наклеиванием ярлыков, вот этот Ананда прав, а вон тот Ананда не прав, или еще как-нибудь, нету ни времени, ни желания, ни возможности. И самое главное, нет моральных полномочий. Ведь постоянно я не знаю, давно в йоге, с периодичностью в 2, 3, 4 года вдруг рождается, знаете, как этот самый смерч над побережьем США зарождается, вот точно так же зарождается попытка сделать Вселенскую Федерацию Йоги или какой-нибудь глобальный симпозиум йоги. Собирают всех-всех, кого смогли найти в одно помещение. И они начинают, ну, как бы, вроде те йоги, эти йоги, пятые, десятые. Друзья, знаете, каждый раз, чем это все заканчивается? Гигантской грызней. То есть, иногда переходящей на личности. Это я тоже был свидетель. То есть, это очень скользкая такая тропинка, навешивать ярлыки и говорить, вот это истинная школа йоги, вот это неистинная. В конце концов, откуда мы знаем? То, что нам представляется неистинным, для кого-то может быть откровение с небес. Надо же залезть в его шкуру. А, во всяком случае, в самой Индии вы никакой, знаете, глобальной организации, которая держит под своими крыльями всех йогов, не найдете. У них один из таких моментов есть, так более или менее показать товар лицом, это разные фестивали. Один из них называется Кумбхамелла. Он достаточно давно существует, вот уже там какое количество столетий. Так вот, казалось бы, взять их всех, организовать, возглавить, назначить, что называется, папу римского от йоги. Сделать такую жесткую структуру. Не удается. Более того, в этой Кумбхамелле, ну сейчас уже полиция этим занимается, раньше шли нешуточные физические потасовки на предмет того, чей там орден или чья там школа йоги там в первых рядах пойдет там для осуществления того или иного ритуала. И для этого в тех или иных школах йоги прям буквально, знаете, готовили таких бойцов, бойцов таких от йоги, должны были там иногда, знаю, причем некоторые из них, знаете, интересно, в чем мать родила? Ну, отказались от всего мирского, понимаете, включая и одежду. И вот они идут, значит, с кулаками защищать, значит, немирское. То есть от немирского, вероятно, еще не избавились. Поэтому это очень деликатный момент. И такое, знаете, внутреннее отношение следующее. О школах йоги, как о покойниках. Либо хорошо, либо никак. И Боже нас упаси кого-то обвинять и ярлыки навешивать. Боже нас упаси структуры. Вот иногда мне встречаются таблицы. Таблица структур йоги. Это школа йоги, от этого, это. Знаете, я прям диву даюсь. Это, наверное, сам Шива мог нарисовать только лишь такое. Начинаю выяснять, откуда. А оказывается, ту книжку он прочитал, эту, нарисовал уже всю структуру. Да? Значит, ну, понимаете, да? То есть, поэтому критерий истинности только лишь один. Если вы пришли в ту или иную школу йоги, и вам по-настоящему открылось, вы действительно ощущаете, что жизнь ваша становится лучше, духовнее. Вы иногда, преодолевая разные периоды жизни, не обязательно это будут усеянные, так сказать, цветами путь, но вы чувствуете, начинаете чувствовать интуитивно, да, мое. То есть вот мое. Как, знаете, как, вот как собака чувствует хозяина, мой хозяин. Да, вот точно так же и йог чувствует свою традицию, моя традиция. Даже не осмыслением, что здесь вот лучше концепция философская, здесь хуже концепция. Все концепции это слова. Если не будет реального вашего продвижения по духовному пути, ну что толку? Ну кто-то поумничал лучше, кто-то хуже поумничал. Все равно это невыразимо. Ну вопрос только лишь в этом. И остается исключительно ваше личное отношение. Причем оно непереносимо. Ваш сосед справа или сосед слева может как разделять вашу точку зрения, так и быть полностью несогласным и говорить, да не, ну как же ж ты увидел там в этих пройдохах йог. Я встречал таких людей, двое приехали тут недавно, начали Индию обсуждать. Да нет, ты был в том ашраме, да нет, там все плохо. Вот я тебе расскажу, значит, там надо там в леса, в джунгли, там бабу сидит, значит, в этом, на берегу Ганга. К нему еще пока, значит, его, о нем никто не знает, поэтому нет много других людей, вот он из первых рук тебе йогу даст. То есть это уже начинается немножко, знаете, обычные наши игры социальные в области, где их быть не должно. Друзья, еще вопрос и все, мы завершаем. У кого есть, да? Ну, Владимир надолго. Кроме творческой визуализации, как бороться с майей?
Ну да, что-то в этом роде.
Значит, отсылаю. Друзья, кто из студентов?
Все другие виды йоги.
Все другие виды йоги, да, отлично. А кто ему скажет такую тройку, когда все соединяется в одно и способ прекрасный преодоления майи? И способ отличиться сейчас? Да, громче только, давайте, кто? Леди, фёст. И что надо с этим делать?
Применять.
Каким образом?
Регулярным.
Ну, не, регулярным понятно, но как? По отдельности. Да, да, друзья, давайте развернутый ответ еще раз. Очень скоро вы здесь будете сидеть. У нас нет ресурса, друзья, нет ресурса. Наша йога исчезает. Если вы не ухватите эту мысль, что если вы хоть в чем-то разбираетесь, вы должны доходчиво тут же научиться это доносить до других, вся наша затея яйца выеденного не стоит. Поэтому учимся отвечать понятно, развернуто и по существу. Итак, значит, ответ на вопрос Владимира. По сути дела есть универсальный рецепт, когда мы сочетаем вместе три силы. Ичха, джнана, крия. Или по-другому, силу воли, силу действия и силу знания. Как только мы эти три силы объединяем в единую силу, то есть применяем одновременно, пользуясь тем или иным методом йоги, тем или иным упражнением йоги, то это является как раз еще одним способом по преодолению майи. Так, все. Нету больше вопросов в жизни. Да, пожалуйста. Громче, громче, друзья. Командный голос вырабатывается. Сегодня вот слышите, как кричу? Потому что микрофон стоит возле меня на расстоянии. Обычно у меня вот здесь прикреплен. Но я его поставил для цели, чтобы было слышно не только мой голос, но еще и голос будущих светил йоги. Чтобы потом, через много лет, прослушивая эти лекции, вы... о, да, послушайте, он еще тогда какие вопросы, значит, задавал или как отвечал. Поэтому громче говорим. Так, сложный вопрос, переносим на следующую лекцию. Все слышали вопрос? Друзья, значит, на следующей лекции я оставляю за собой право любого спросить ответ на этот вопрос. Что?
Повторите, пожалуйста, там не очень...
Нет, вы после лекции, у меня каждая минута на счету. Сейчас я завершу лекцию, и после этого вы запишете все. Итак, друзья... Призываю вас всех изучать йогу систематически, не от раза к разу. Для этого записаться курс.openyoga.ru и начать последовательно идти в постижение йоги. Хотите помочь йоге материально? Помогите. Не знаете как? Зайдите на наш интернет-йога-магазин shop.openyoga.ru, купите чего-нибудь. Сами воспользуйтесь или подарите кому-нибудь. Все на сегодня. Ура, 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 ура.